Привет! С вами Лиана Бучакури и
Женя Кузьмина. В этом подкасте мы рассказываем о жизни стилистов вне моды, проводим эксперименты с одеждой и обсуждаем их.
Исследуем мир, которому важно, кто мы, а не во что мы одеты.
Привет, Лиан!
Привет!
Долго думали, кто начнет, и вот, как всегда, одновременно.
Слушай, мы сегодня хотели поговорить на тему первых покупок, вот самых первых-первых вещей, которые ты в своей жизни купил самостоятельно.
На самостоятельно заработанные деньги, причем это важно.
Да, да, да. Потому что, ну, мне кажется, что такая покупка, она имеет ну, определенный флёр, определенную магию, определенную память занимает, кусочек памяти в твоей голове. И, в принципе, вот знаешь, это как ты начнешь свой год, да, так он и пойдет. Есть такая поговорка. Вот здесь какая у тебя была первая покупка? Интересно, как после нее, значит, какой был заложен там смысл и опыт, и как потом этот опыт раскрутился в дальнейшем. Вот, потому что, короче говоря, эта покупка, мне кажется, очень значимой.
Угу. Мне тоже кажется, что в этой покупке, в тех смыслах, которые мы туда вкладывали, очень интересно, по крайней мере, у меня. Мне ужасно интересно и не терпится послушать твою историю, но вот у меня абсолютно так. Это и правда, как год начнешь, как первую вещь купишь, так потом и будешь. Это очень интересно, потому что этот паттерн, который я вот сейчас, оглядываясь назад, могу прочитать в этой покупке, вот он и правда у меня идет красной нитью потом через все мое покупательское поведение. Ну, давай не будем тянуть, давай рассказывай.
Слушай, ну, было мне лет эдак 16-17, меня родители устроили на работу, там, по знакомству, в общем, где-то как-то помогать, потому что понятно, что у меня никакой особой квалификации в то время не было. Вот и заработала я свои первые, как я помню, на тот момент 6 000 рублей, что ли, это было. Короче, это было что-то... Ну, это было мало.
Ну, это $100 так на минуточку.
В общем, на это можно было что-то купить. Ну да, что-то типа $100, в общем, вот так. И куда в те времена далекие? Я уж не помню, сколько же мне было тогда лет. В общем, в те далекие времена... я же сказала 16. Черт. Короче, я отправилась...
Ну, это, видимо, конец 90-х.
Ну да. Я отправилась, естественно, на Черкизон. Ничего другого у меня в голове просто не крутилось. Ничего другого я по тем временам не знала. Но уже в то время Черкизон, знаешь, состоял из двух частей. Была такая вот трэшевая часть, где вот китайцы, и сами китайцы торгуют, и там не говорят по-русски, и там надо на пальцах объясняться с людьми вообще, чего ты хочешь, и там тебя, ну, могут серьезно надурить. Вот, и как бы от метро Черкизовской туда надо было еще так по переулочкам, по всяким закоулочкам дойти. И еще был такой секрет, что в самом Черкизоне тоже надо было не в первой части покупать вещи, а нужно было куда-то туда загуглиться внутрь этого Черкизона подальше, куда-нибудь в дебри. Вот там начиналась самая аутентичная и самая недорогая часть, где ты, в общем, мог закупиться. Но уже имея опыт хождения туда там, с мамой, с сестрой, я поняла, когда получила первые деньги, что я туда не хочу. То есть я туда даже сходила, посмотрела и вернулась обратно к метро, где была вторая часть Черкизона, цивилизованная. Там были выстроены хорошие павильоны. А там, значит, уже ну, вот, не было вот этого вот флёра барахолки. Вот. Там была, в общем, совершенно другая атмосфера. Но там продавались не только китайские вещи, там можно было часто встретить продавцов, которые возят из Турции в основном. Вот такое вот. И там были русские продавцы. Но там и цены были подороже. Но у меня было ощущение, что вот мою первую зарплату я совершенно точно могу... Ну, как бы вложить с удовольствием вот в эту хорошую покупку. У меня было впервые вот это чувство, что я могу себе позволить. То я ориентировалась на деньги родителей, на то, что они там экономили. И, в общем, это было неважно, потому что я была подростком, им неважно, что я ношу. А здесь я уже как бы вложилась в свою собственную покупку. И ходила я долго, выбирала я долго. Практически все деньги у меня ушли на покупку пиджака. Такой удлиненный, черный, двубортный пиджак. Очень стильный, очень красивый. И сейчас, когда я его вспоминаю, понимаю, что вот зря я его через какое-то количество лет куда-то там отдала, выкинула и так далее, потому что вот он опять был бы в тренде, и он был невероятно хорош, конечно. Он был такой, ну, правда, удлиненный, корректирующий, приталенный, черт. Я его часто вспоминаю, в общем, на этот счет. И почему мне в итоге эта покупка запомнилась? Ну, купила я, купила, получила я удовольствие. У меня было, правда, очень хорошее самочувствие по этому поводу, вдохновение. И я чувствовала себя крутой до тех пор, пока я не вернулась домой и не показала эту покупку родителям. И мама ужасно обиделась. Она просто оскорбилась. Надо было видеть, то есть, как ее глубоко ранило, что я купила этот пиджак. Не потому, что это какой-то плохой пиджак, а потому, что существовало неявное правило про то, что первые заработанные деньги, на первые заработанные деньги ты должен купить подарок родителям, а не себе. То есть ты должен как бы, ну, вот так вот некое сделать такое алаверды, преклонение, поклон роду, поклон, ну, родителям, которые, в общем, тебя взрастили, и вот первые свои самостоятельные деньги, на них купить подарок родителям. И черт, наверное, это какая-то правильная практика. Наверняка она очень правильная. Но проблема в том, что я ничего о ней не знала. И вот существует иногда в семьях вот такие вот убеждения, которые вот в культуре, они где-то плавают, но люди забывают донести их до другого человека и обижаются, по сути, на то, что они сами знают, но другой не знает. Понимаешь, о чем я говорю? То есть мама очень была обижена, но она знала. Она знала о том, что так нужно делать, потому что где-то, когда она вот там жила в Грузии раньше, и вообще, может быть, и это существовало и в нашей российской культуре. Но я об этом узнала только после того, как я нанесла ей вот эту, нажала на эту болевую точку, сделала ей больно. Понимаешь?
Слушай, как интересно, а вот сестра твоя не рассказала тебе об этой традиции? Ведь сестра на несколько лет старше, она, по идее, должна была уже пройти этот путь.
Дело в том, что каждый уже жил своей жизнью. Сестра там уже вышла замуж, уехала, она уже не была. Это я еще пока существовала внутри родительской семьи, внутри этой ячейки. И когда я шла на работу, мне никто не сказал, вот есть такая традиция. Ну, как будто бы предполагается, что ты должен ее уловить из воздуха. Понимаешь, вот культура какая вещь. Ты иногда не думаешь, что должны быть конкретные действия по донесению этой культуры до другого человека, этой традиции, что она должна быть явным образом передана.
У вас, я так понимаю, что у вас в семье это не единичный случай, у вас, в принципе, очень много ожиданий на впитывание из воздуха.
А, да, это правда. Но вот я для себя выводы из вот этих моих семейных историй, там действительно есть еще несколько подобных, которые нужно было улавливать какими-то фибрами души, что создает на самом деле в человеке очень много тревоги. Вот я понимаю, что часть моей внутренней тревожности, она происходит оттуда. И часть моей чувствительности, она тоже оттуда, потому что чувствительность моя развилась именно в силу того, что мне о многом приходилось догадываться. То есть жить в мире людей, где ты должен очень осторожно ступать, не нарушив чего-нибудь, вот, и как-то вот очень интуитивно ловить настроение, ощущения, мысли. Вот. Мне кажется, что то, что я стала такой интуитивной и даже в будущем проводила тренинги интуиции, это часть очень глубокой, значит, проблематики моей семейной истории.
Вот. Ну, видишь, как интересно. Значит, твоя первая
Но
покупка...
Но ведь когда...
Значит, твоя первая покупка, она, тем не менее, связана с родительским домом и, так сказать, дала тебе билет в жизнь, по сути. То есть она подтолкнула тебя развивать какие-то качества, которые в результате легли в основу твоей профессии. Это очень, кстати, классно. Ну, просто понятно, что через большие-большие-большие тернии, но никто не обещал, что будет не так. Просто был такой план сложный. Ну, классно, что есть такая прямая связь.
Да, ну и это сделало меня, на самом деле, очень ясной в моих дальнейших высказываниях по отношению к моей нынешней семье. То есть я в моей семье не ношу в себе разные идеи, не коплю. То есть если у меня появляется какая-то мысль или какое-то желание ввести какую-то традицию, я сразу о ней заявляю. То есть я в этом смысле стала открытой, ну и улавливала. Я помню, вот сейчас не вспомню в точности, что это было, но по отношению к ребенку я стала отслеживать, не делаю ли я каких-то подобных же действий. То есть когда я неявно ожидаю чего-то, о чем я забыла сообщить другому человеку, что я вообще-то от него это жду. Вот, но, понимаешь, в том, что касается одежды, мне кажется, что мы нередко попадаем в подобные ловушки. Когда мы приходим куда-то работать, или когда от подростка, или, ну, даже вот там, не знаю, муж от жены, или жена от мужа ждет, что он сам как-то догадается, что нужно, не знаю, одеваться определенным образом.
Ты знаешь, мне кажется, это для очень многих наших с тобой соотечественников, для очень многих русских характерно иметь какие-то ожидания и настаивать на то, чтобы твои близкие их исполняли. То есть сформировать такую созависимую очень среду. Вот. Но по сути ведь, когда мы пытаемся и из кожи вон лезем и тратим кучу сил на то, чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям, или, как ты рассказала, улавливать, да, улавливать эти ожидания, еще их надо поймать сначала, а уж потом соответствовать, то по сути мы обслуживаем сначала чей-то чужой невроз, вот, а потом таким образом приобретаем свой. И, в общем, для меня очень какая-то вот радость от отношений, вот таких вот требовательных, она как-то улетучивается стремительно. И более того, я очень часто ловлю, что мы ловлю такие вот истории и такие сценки в жизни, когда взрослые, малознакомые люди, соприкоснувшись на каком-то, допустим, мероприятии или на какой-то там, ну, по какой-то теме встретившихся, вдруг начинают чего-то ожидать от другого человека и обижаться на то, что он это не исполняет. Особенно много этого прошито в гендерных взаимодействиях, вот в во всех вот этих взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, это прям прошито в нас. То есть мы еще готовы там что-то простить женщине, но мужчине вот совсем вообще нет, совсем вообще не так. Но интересно, вот я сейчас расскажу мою историю, она у меня совсем другая. Я, видимо, знаешь, с детства такой революционной ноткой в характере обладала, меня очень раздражала необходимость чему-то соответствовать. И то есть я могу принять любые правила, если считаю их разумными, но если я не считаю их разумными и на меня их, значит, навешивают, то я вообще это не беру, не хватаю. В общем, легко стряхиваю себя и иду дальше. Сейчас расскажу свою историю. У меня на самом деле истории две. Потому что была у меня сначала такая история, это были не совсем заработанные деньги, это были деньги, которые бабушка с дедушкой копили для меня, но потом случился 98-й год, деньги начали стремительно обесцениваться, они хотели, чтобы помочь мне там как-то с университетом, если понадобится. Вот, и они эти деньги передали как бы досрочно. И я помню, что мы с мамой пошли... надо сказать, что у меня довольно сложные взаимоотношения с одеждой были в детстве, потому что мы очень бедно жили, мама врач, и... мы с ней жили, по сути, вдвоем, и там врачам часто и задерживали зарплату, и платили немного. В общем, у меня первая новая вещь появилась, наверное, только в подростковом возрасте, когда мама пошла на вторую работу и стала работать без выходных, и вот тогда появилась возможность что-то купить. Поэтому, когда вдруг мне было, наверное, это 11 класс, то есть мне было лет 16 на тот момент, и вдруг это какая-то была довольно существенная, значимая одномоментно сумма денег, которую я вдруг могу потратить на одежду. И мы поехали, тогда был рынок, я никогда, кстати, не была на Черкизоне, а у нас был таким почетом, пользовался рынок «Динамо». Были рынки разные, но вот «Динамо» был одним из самых дорогих рынков, мы там практически ничего никогда не покупали, и тут вдруг мы туда поехали, и я понимаю, что я могу купить себе несколько предметов верхней одежды. Для меня это был просто сногсшибательный опыт, потому что он дал мне возможность побыть в ситуации, когда у меня на сезон есть, на один и тот же сезон есть несколько вариантов одежды. То есть не одни ботинки на зиму, одни ботинки там на весну, а вот прям натурально я могу выбрать, в чем сегодня пойти, в этом пальто или в этом пальто. Это, вот я, честно говоря, это очень смешные покупки, я сейчас их вспоминаю, конечно, но тогда я прям чувствовала себя королевой, вот правда. Невероятно вот хорошо одета, это прям было как-то очень важно для меня. Вот, а первые мной заработанные деньги я потратила... Я тоже подрабатывала в какие-то каникулы. И я помню, тогда были пейджеры, еще не было телефонов. Это было то древнее-древнее время. Слушай, Лен, мы с тобой рассказываем, от нас сейчас все отпишутся. Скажут, блин, я думала, это нормальные девчонки, это какие-то старушенцы и сидят, бубнят за жизнь в эфире.
Я помню пейджер.
Да, короче, у меня был пейджер, мне мама подарила пейджер. Это, наверное, чего? Наверное, самый конец 90-х или самое начало 2000-х. Ну, короче, вот какое-то такое время, я уже не помню точно. И все ожидали, я заработала за каникулы, то есть это порядка $100, сумма такая. И семья молча, негласно ожидала от меня, что я потрачу их на продление годового договора вот с этой пейджинговой компанией, потому что это примерно была как-то соразмерная сумма. И вот я, представляешь, пошла и на всю эту сумму купила духи Kenzo Flower, как сейчас помню. То есть мне их ужасно хотелось, просто невероятно. Я всегда... Прям вот, не знаю, класс, наверное, с 9-го, когда еще этой культуры ароматов, в принципе, в помине не было, и мне не у кого было ее посмотреть, и не было блогеров, которые там, и рекламы, которые бы это пропагандировали, но мне почему-то это было дико важно. Я помню, что я не проедала деньги на пироженки, а копила, и потом покупала на рынке какие-то духи, причем, когда я их покупала, я понимала, что это, блин, не совсем то, хотя я вообще ничего не слышала про селективную парфюмерию в тот момент. Вот, ну и, в общем... Потом я вот стала покупать себе какие-то духи, но это были прям дорогие духи, то есть это для меня было очень дорого, и я вот купила на все духи, и меня никто не понял, но я помню, какой кайф классно пахнуть. Прям это так вообще, это формирует, это не формирует, конечно, нет, но определенно подпитывает и поддерживает вот это вот какое-то самоощущение такое важное. Хотя ты уже перестаешь этот запах быстро ощущать на себе, но все равно каждое утро, когда ты наносишь на себя этот аромат, ты в каких-то лучших своих качествах, в лучших своих вот чувствах и эмоциях себя поддерживаешь. У меня это работает так до сих пор. До сих пор я с гораздо большей легкостью и с гораздо большим настроением и эффектом для себя куплю какие-то дорогие духи, чем какой-либо предмет из одежды. Что-то к одежде я, в принципе, отношусь довольно ровно, а вот духи – это вот прям целая философия какая-то.
И, несмотря на такую страсть, у тебя, получается, все равно их немного, так? Есть какие-то свои фавориты.
Слушай, мы даже с тобой уже говорили про это. Я, по сути, своей не коллекционер. Меня раздражают вещи, которые не используются. Я очень человек практичный. И вот когда у меня были одни духи, я думала, классно, потому что духи, они же очень ассоциируются с человеком. Вот человек носит определенный аромат, это все формирует всякое чувственное восприятие. Влад, короче, вылезаем. Блин, вырезаем, что все, у меня язык больше не ворочается. это формирует чувственное восприятие человека и рождает вот такие очень глубокие подсознательные ассоциации. И мне казалось всегда странным, зачем несколько ароматов, потому что как выбрать утром? Это же надо как-то выбрать. Но потихоньку, полегоньку, вот за последние лет 5, наверное, я как-то к этой теме прикоснулась и распробовала. Сейчас у меня, сейчас скажу, сейчас у меня 4 аромата, и я понимаю, что мне не хватает еще 2. Это не коллекция, я их все использую, но под определенное настроение. То есть у меня вот с развитием чувствительности, с развитием телесности, которой, ну, в силу профессии я занимаюсь очень много, у меня более дифференцированное понимание своих состояний и настроений. И каждое состояние и настроение требует немножко другого запаха. А учитывая, что у меня запахи все очень яркие, нейтральных практически нет, то вот приходится какую-то такую историю поддерживать. Ну вот, кстати, интересно, я не дублирую запахи. То есть если мне что-то очень нравится, то второй флакон я такой все равно уже не куплю, потому что мне уже не хочется второй раз его. А вот у тебя есть такая вот идея? Ты поддерживаешь мысли? Ведь я знаю, что многие выбирают себе запах и придерживаются его, ну, некоторые всю жизнь, некоторые там много лет. Вот как у тебя с этим?
Нет, у меня с этим вообще по-другому. Я, наоборот, не придерживаюсь. Может быть, что-то изменится со временем. Но я, в принципе, до, может быть, марта этого месяца... Фу, господи, тоже что я несу? Короче, я до этого года, в принципе, ну, не употребляла духи, скажем так. Мне их дарили, я их не покупала, я от них не фанатела никогда. И вот только в этом году мне вдруг захотелось начать пробовать разные ароматы. Знаешь, почему я их не любила? Я не выносила на своей коже, ну, других запахов, кроме естественного, ну и чистого тела. Понимаешь, вот только так. И никакие другие ароматы, они как будто бы привносили мне свои настроения, они как будто бы, знаешь, вот заставляли меня определенные чувства чувствовать, а мне были важны мои собственные внутренние переживания. И найти такой аромат, который бы совпал со мной, было очень сложно, поэтому я, в принципе, вот сколько там их не перепробовав, не перенюхав, я к ним не обращалась. И вот когда я где-то разрешила, наверное, какой-то свой внутренний важный конфликт, в начале этого года у меня стала потребность, мне стало легче воспринимать другое, понимаешь? Я вышла на тропу такого исследования, поэтому я накупила себе ароматов на распив, ну, вот таких маленьких пузыречков. Нашла девушку, которая делает вот эти распивы, то есть разливает, покупается большой флакон, разливается по маленьким и там продается маленькими такими партиями. И знаешь, что интересно? Вот ко мне пришло 7 ароматов, которых я до этого никогда не пробовала. Я просто тыкала пальцем вот на ее, в ее инстаграме, говорила, хочу вот это и вот это. Почему? Не знаю. То есть я их никогда раньше не нюхала. И вот они ко мне пришли, и я поняла, что там из этих 7 мне нравятся 3 очень. И все остальные тоже нравятся. И, в принципе, я пользуюсь ими всеми. Вот. Как бы у меня... Нельзя сказать, что это какое-то, знаешь, такое беспорядочное использование. Скорее, я бы это назвала таким исследованием. И вот сейчас они закончатся, и я закажу совершенно другие еще 7. Вот. И мне нравится вот такой подход. То есть они меняются, я смотрю и играю сейчас в эти настроения, но это появилось только в момент вот этой внутренней легкости. Понимаешь, когда ушло вот это вот напряжение, когда мне важно было сосредоточиться только на себе. Вот. Сейчас я как бы готова к миру. Вот, больше открыто. Вот в этом разница. Но я, знаешь, возвращаясь к этим нашим покупкам первым, что еще хотела сказать? Вот в моем случае, получается, здесь у меня был больше фокус, знаешь, на самостоятельности, на том, для меня было важно, что я сама, даже в какой-то степени, когда мама обиделась, у меня чувство вины особого не возникло, потому что та ценность, которую я обрела, купить что-то самостоятельно для самой себя, и это выбор, не который делала моя мама, когда покупала мне вещи, как для подростка, а это только мой выбор, он был как бы даже более ценен, чем, ну, некая такая вот символическая благодарность отнесения денег родителям, понимаешь? Вот, то есть для меня этот шаг во взрослость был гораздо более важным.
Кстати, про шаг во взрослость. Что интересно, вот ты много работаешь с подростками, наверняка обратила внимание, что сейчас гораздо-гораздо раньше родители отпускают детей в свободное плавание в мире одежды, моды, стиля и так далее. Гораздо-гораздо раньше. Даже вот, допустим, я вспоминаю, там лет 5-7 назад, это были, ко мне приходили вот активно дети 13-14 там, лет и старше. Сейчас я вижу, что запрос все молодеет и молодеет. То есть это уже 12, 11 и даже 10 лет. То есть у детей начинается переходный возраст раньше, и родители, может быть, на фоне вот такого опыта, ну, они считают, что плюс-минус наши ровесники, вспоминая свой опыт, вот такое взаимодействие с этими первыми самостоятельными покупками, они прям готовы отпускать детей раньше. Это же, про это же тоже интересно поговорить, что и как выбирают дети сейчас. Вот мы с тобой хорошо помним свои там чувства, эмоции и переживания, и можем проследить, как они потом у нас реализовались в жизни. А интересно, да, поговорить про то, про современных подростков, про то, какой выбор делают они, и есть ли там что-то похожее. Я думаю, что это у нас с тобой тема на следующий выпуск.
Ну, у нас, кстати, уже был один из выпусков, посвященных подросткам, но то, вот, что ты сейчас сказала, мне кажется, этот опыт немного отличается от того, что мы обсуждали там несколько минут раньше. Потому что вот эти подростки, которых приводят родители, все-таки родители и оплачивают эти покупки. Да, у них, может быть, даже своя какая-то заведена карточка, но на эту карточку деньги все равно положили родители. И пусть они даже очень свободно тратят эти деньги во время шопинга, но я уверена, что в психологическом смысле это другое ощущение. Знаешь, когда вот сейчас даже мы с мужем ходим по торговому центру, и бывает, что там совершаем какие-то покупки, вот мне что-нибудь понравится, и муж у меня стремится искренне совершенно того, что меня любит, оплатить эту вещь, которую я выбираю. И вот вначале, если я соглашалась, то вот сейчас я все чаще и больше отказываюсь, потому что я поняла, что я не получаю этого такого профита от самого вот этого акта покупки, когда мне ее оплачивает мой муж. Мне это неинтересно становится. Мне как будто бы пропадает часть кайфа, азарта и уважения, что ли, какой-то, знаешь, такой внутренней силы, энергии. Когда мне эту покупку кто-то оплачивает, я хочу ее оплатить сама. Для меня часть этого опыта очень важная именно в самостоятельном взрослом покупании. Когда я беру на себя в том числе ответственность за то, что я заплатила эти деньги, и все, что дальше случится с этой вещью, это полностью уже, ну, моя ответственность. Я захочу ее выбросить, и я не буду думать о том, что «Ой, мне же ее кто-то подарил, вот он вложил эти деньги, вот так хотел, теперь я не могу ее выбросить, буду носить». Понимаешь? То есть это расширяет диапазон моих возможностей и вот такой ареал моей взрослости.
Так, про это и про все остальные отличия между нами, подростками, и новыми современными подростками давай поговорим в следующий раз.
Все, девчонки, пишите, какие у вас были первые покупки.
Или просто какие-то очень значимые покупки, это интересно.
Расскажите, ужасно интересно.
Все, всех целуем, обнимаем.
И главное, какой опыт у вас с этим был связан. Пока.
Пока.